Радио Прага. Новости.
Чешские министры проведут в Израиле переговоры в рамках межправительственных консультаций. Страны Евросоюза договорились об упрощении приостановки безвизового режима. В Праге снимают заключительную сцену из фильма о монументе Сталину. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, семеро чешских министров и главы ведомств Израиля проведут в воскресенье 22 мая переговоры в рамках двусторонних межправительственных консультаций. В ходе переговоров в Иерусалиме будет подписан целый ряд меморандумов. Дальнейшему развитию и углублению сотрудничества между обеими государствами должно способствовать и прибытие делегации чешских предпринимателей, сопровождающих чешских политиков во время визита в Израиль. Обсуждаться будут помимо взаимной торговли, вопросы безопасности, здравоохранения, культурного сотрудничества и туризма. Представители государств Евросоюза договорились о необходимости изменения правил ЕС, которые позволили бы временно приостановить действие безвизового режима для граждан так называемых третьих стран из соображений безопасности. Об этом журналистам после внеочередной встречи глав МВД стран Европейского Союза в Брюсселе сообщил госсекретарь по вопросам безопасности и юстиции Нидерландов Клаас Дейкхоф. Глава чешского МВД Милан Хованец еще перед началом переговоров отметил, что так называемый суспенсивный механизм может быть применен в ситуации значительного увеличения в Евросоюз потока мигрантов из определенных стран, которые запросили бы политического убежища или усугубили бы криминогенную ситуацию в стране. Вкладом Чехии в стремление государств-членов НАТО укрепить стабильность в юго-восточном направлении от границ Альянса является намерение чешской стороны отправить в Ирак группу чешских авиаинструкторов для обучения армейских пилотов, которые будут летать на штурмовиках Л-159 чешского производства. Об этом глава чешской дипломатии Любомир Зауралек напомнил в четверг в Брюсселе. Вопрос укрепления безопасности в переживающих кризисы областях вблизи территории стран-членов НАТО был одной из важнейших тем в ходе переговоров министров иностранных дел стран Альянса в брюссельской штаб-квартире НАТО. Сенат Чехии, напомним, разрешил правительству страны отправку примерно 30 авиаинструкторов. В начале мая программа обучения иракских летчиков рассчитана на период с 2016 года до конца 2018 года. В столичном парке Летна в пятницу снималась одна из ключевых сцен фильма «Монстр» режиссера и сценариста Яна Полесного, посвященного судьбе автора пражского памятника Сталину Отакара Швеца и его жены Власты, покончивших свою жизнь самоубийством еще до открытия монумента. Всю неделю внимание пражан и туристов привлекает недолговечный фрагмент воссозданного памятника, изображающего голову Сталина, выполненный из пенопласта и взирающий с высоты на Прагу. За съемками вместе с туристами наблюдал и писатель Павел Когоут. Весь комизм ситуации заключался в том, что этот человек, Сталин, давно уже названный преступником, все еще возвышался над Прагой. Большинство послевоенных коммунистов уже знали, о чем идет речь. В 60-е годы это превратилось скорее в фарс. Трагедии имели место в 50-е годы, отметил Когоут. По словам представителей чешского телевидения, пенопластовую копию артефакта, возвышавшегося над чешской столицей с 1955 по 1962, в субботу отвезут в киностудию на Кавчих горах. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Здравствуйте! В эфире Радио Прага. В студии вас приветствует Катерина Айспурвит. В нашей сегодняшней программе на прилавках чешских магазинов появятся сигаретные пачки со страшными картинками, изображением внутренних органов завзятых курильщиков. В Праге прошла ежегодная книжная ярмарка «Мир книги», собравшая под свои знамена издателей из 30 стран мира. Главными гостями выставки в этом году стали страны Северной Европы. В рубрике «Богема» мы вспомним о том, как в 1927 году в Прагу приехал пролетарский поэт-трибун Владимир Маяковский, восторженно встреченный чешскими авангардистами. Об этом в программе «Радио Прага». В Европейском Союзе вступают в действие нормативы, обязывающие размещать на сигаретных упаковках изображения человеческих органов и конечностей, пораженных различными болезнями, вызванными курением. Данную инструкцию обязана выполнять и Чешская Республика. Сигареты в новой устрашающей упаковке, однако, будут появляться на прилавках постепенно, по мере вступления в силу отечественных норм и распродажи выпущенных ранее табачных изделий. Подробнее Антон Каймаков.
Первые коробочки сигарет, украшенные в кавычках фотографиями ампутированных ног, беззубых ртов, проросших раковыми опухолями легких, появятся в течение 3 месяцев от публикации в своде законов соответствующих документов, а на остальных табачных изделиях в течение года. Будет введена обязанность размещения на упаковке двойного предупреждения о вреде здоровью. Во-первых, это изобразительные элементы. Производителям для использования будет предоставлено 42 фотографии, которые на упаковках постепенно, в течение 3 лет, должны будут меняться. Каждая фотография будет сопровождаться предупреждающей надписью и призывом начать процесс отвыкания от курения. Комментирует Индрих Фиалко, директор Комитета пищевой продукции Министерства сельского хозяйства, который будет следить за соблюдением новых правил. Контрольные же рейды будет выполнять Государственная земледельческая и продуктовая инспекция. В странах, которые уже ввели подобного рода двойное предупреждение о вреде здоровью, размещаемое на сигаретных упаковках, появилась и первая статистика, отражающая их эффективность. Под воздействием визуальной антитабачной рекламы с сигаретами покончило около 2-3% курильщиков.
Важно также подчеркнуть, что государству подобная антиреклама ничего не стоит. Ее печатают непосредственно производители. Это выгодно, эффектно и результативно. Эффективная профилактика вовсе не должна быть дорогостоящей. В этом и заключена суть меры.
Обращает внимание заведующая Центром по избавлению от табачной зависимости Эва Краликова. В связи с внедрением нового вида антирекламы, размещаемой на табачных изделиях, производители немедленно заговорили о грядущем росте цен продукции. Расходы фирм обязательно возрастут, причем эти дополнительные расходы будут постоянного характера, так как серии изобразительных элементов, размещаемых на упаковках, придется каждый год менять. Предполагаю, что все это отразится на цене табачных изделий.
С 12 по 15 мая в Праге проходило грандиозное культурное событие – книжная ярмарка «Мир книги-2016». Мы побеседовали с представителем чешского пен-клуба, издателями и несколькими национальными меньшинствами. Ежегодная международная книжная ярмарка проходит в мае в пражском выставочном комплексе «Выставище» под элегантными сводами промышленного дворца. В его просторных залах с комфортом разместились издатели и производители книжной продукции из более чем 30 стран. В этом году почетным гостем ярмарки стали страны Северной Европы, а главными темами – феномен криминального детектива и город как литературные кулисы. Рассказывает Екатерина Сташевская.
Чешский центр международного пен-клуба принимает участие в книжной ярмарке каждый год. Много ли авторов здесь представлено?
В этом году у нас двухдневная программа. Начали мы в пятницу, 13 мая в 10 часов. Программу открыл наш председатель Иржи Дедочек. В течение этих 2 дней посетителям предоставлялась возможность встретиться или послушать наших авторов. Всего их было 34.
Наши авторы, которых я дохромады 34 летос. Например, пан Мартин Гилский.
Мартин Гилский, Ольга Валло, Иржи Йосек, Томаш Змешкал, Маркета Гейкалова, Арнушт Голдфлам и другие. Из зарубежных гостей это, например, Ярда Червенка.
Сейчас мы находимся возле украинского стенда. Расскажите, пожалуйста, какие книги вы привезли в Прагу?
У нас тут представлены очень разные книги, однако это книги на украинском языке, детские книги, современная проза, поэзия, классики украинские есть. Также переводы на чешский, которые были изданы в последние годы.
Какие авторы здесь в Чехии наиболее популярны?
Что касается переводов, мне кажется, это будет Оксана Забушко, Юрий Андрухович, и это будет Сергей Жидан.
А какие книги лучше всего продаются? Кого чехи больше всего любят?
Сейчас, наверное, это самое новое, что было издано, это Олеся Луяненко. Но я думаю, что и Андрухович, и Жадан, они популярны. И книга Тараса Прохаська «Непрості».
То є певні роки.
Обычно у нас была общая палатка с другими национальными меньшинствами, а последние два года у нас своя отдельная палатка.
Также на книжной ярмарке на стенде национальных меньшинств представлены русины.
Мы принимаем участие практически каждый год. У нас вы можете ознакомиться с двумя главными публикациями. В первую очередь это издание близкого нам общества «Подкарпатская Русь». Они являются одним из нескольких русинских объединений, работающих в Чешской Республике. Также это публикации, издаваемые Иваном Латко в Ужгороде в рамках клуба Томаша Гарика Масарика. Это, например, репринты трудов времен межвоенной Чехословакии. Кроме того, здесь у нас представлена довольно известная книга «Народ ниоткуда», который написал профессор Павло Роберт Могучий. Она вышла на русинском, украинском, русском, словацком и чешском языках. Также мы выставляем журнал «Общество Подкарпатская Русь», который выходит уже 25 лет.
Часопис «Сполечности приятел Подкарпатская Русь», который выходит уже 25 лет.
По соседству с русинами мы видим русскую часть палатки нацменьшинств. Общество «Русская традиция».
6-й год. Дом национальных меньшинств имеет свою экспозицию в рамках книжной ярмарки «Свет книги», где представлены периодические и не периодические издания практически всех национальных меньшинств. Немецкое, болгарское, русское, украинское, русинское, ромское, сербское, венгерское, греческое. И мы, конечно, если посмотреть, наша полочка, она вся заставлена нашими книжками, начиная из тех самых первых, которые мы издавали, и по те, которые были изданы буквально в последние четверть года. В основном книги, которые посвящены истории и личностям конкретным русской эмиграции в Чехословакии, в Чехии. «Дом изгнаний», очерки о русской эмиграции, «Русская акция помощи в Чехословакии», это «Альшаны», «Некрополь русской эмиграции», «Рваное время», «Воспоминания Николаева», «Судьбы чехов в России». Традиционно мы издаем книги тех авторов, которые живут или жили в Праге, тех авторов, которые, собственно, находятся в центре наших всех действий, мероприятий и прочее. Большое место в экспозиции не только нашей, но всего Дома национальных меньшинств. Периодические издания, практически ведь все национальные меньшинства имеют как минимум один журнал или газету. Можно видеть на польском, украинском, русском, немецком, болгарском и других языках. И здесь, конечно, у нас большой спрос на русские журналы.
Мы благодарим за интервью Дану Майжишеву, Александру Стелипскую, Марию Прокопюкову, Яна Чопика и Игоря Золотарева.
В нашей сегодняшней рубрике мы вернемся почти на 90 лет назад, когда в такие же, как сейчас, весенние дни 1927 года в Прагу приехал Владимир Маяковский. Его авторитет среди чешского художественного авангарда, который в то время был, разумеется, левым и коммунистическим, был огромен, а его выступления произвели на чешскую публику незабываемое впечатление и прошли с огромным успехом. О знакомстве с русским поэтом вспоминали потом и чешские писатели, часть из которых стала в социалистической Чехословакии благополучными, лояльными к власти литераторами, а часть – опальными диссидентами.
Богема.
–
19 апреля 1927 года Владимир Маяковский вышел на перрон Пражского главного вокзала, тогда носившего имя американского президента Вудро Вильсона. Там поэта встречала целая делегация. Помимо немного располневшего, как не преминул отметить Маяковский, Романа Якобсона, работавшего тогда в российском полпредстве, присутствовали и чешские писатели Йозеф Гора, Богумил Матезиус, Мария Майерова и другие. Хотя Советский Союз не был официально признан, в Чехословакии активно действовало общество экономического и культурного сближения с Новой Россией, с которой ВОКС, Всесоюзное общество культурных связей за границей, и заключило договор о выступлениях Маяковского. При этом основной принимающей стороной выступал «Девять сил» – литературное объединение левых литераторов и художников, многие из которых были тогда членами Компартии. В очерке «Ездил я так» Маяковский в излюбленном телеграфном стиле отчитывается о поездке.
В Праге встретился с писателями-коммунистами с группой «Девять сил». Как я впоследствии узнал, это не «Девять сил», например, «Лошадиных», а имя цветка с очень крепкими и глубокими корнями. Ими сдается единственный левый и культурно, и политически, как правило, только левые художественные группировки Европы связаны с революцией, журнал «Ставба». Поэты, писатели, архитектора, Гора, Сейферт, Махин, Библ, Незвал, Крейцер и другие. Мне показывают в журнале 15 стихов о Ленине.
Следует сказать, что, например, Сейферт через 2 года навсегда выйдет из Компартии. В годы социализма лишится возможности печататься, а в 1984 году получит Нобелевскую премию по литературе. Константин Библ в 1951 выбросится из окна. Вячеслава Незвала, несмотря на искрометность его авангардистского таланта, вспомнит как поэта первых лет чехословацкого социализма. Как же принимали гости из Советской России его чешские коллеги? В архивах чешского радио нам удалось обнаружить запись интервью с писательницей Марией Прушаковой. Она прожила долгую жизнь, скончавшись в 2004 году, почти в 100-летнем возрасте. На склоне жизни она вспоминает о встрече с Владимиром Маяковским.
Когда в апреле 1927 года Владимир Маяковский приехал в Прагу, то был здесь уже широко известен. Его ждала целая плеяда поклонников и друзей. Йозеф Гора, Вячеслав Незвал, Индрих Гонзл, Богумил Матезиус и другие. Единственный, кто сегодня еще жив, это Иржи Тауфер.
Пролетарский поэт, как известно, любил проводить время в западных странах и отнюдь не пренебрегал комфортом. В Праге он поселился в гостинице «Адрия» на Вацлавской площади. В интервью, явившемуся к нему в отель корреспонденту «Прагер Пресс», он делится своими сугубо положительными первыми впечатлениями.
«Я очень рад, что приехал в Прагу. Прага – единственный заграничный город, где я могу выступать по-русски, не опасаясь, что меня плохо поймут. Я ни в коем случае не хочу задеть переводчиков, но все-таки ведь совсем другое дело, когда слушатели тебя понимают, чем когда они вынуждены прибегать к посреднику».
Как известно, Владимир Маяковский не владел иностранными языками и, например, во время своих частых поездок в Париж пользовался помощью сестры Лили Брик Эльзы Триале. В Праге он выступал по-русски и обходился без постоянного переводчика, но так ли хорошо его понимали окружающие? Вспоминает Мария Прушакова.
Вячеслав Незвал в своем описании встречи Маяковского с членами «Девять сил» говорит о том, как плохо тогда молодые прогрессивные художники знали русский язык. К сожалению, это было справедливо и по отношению к нашему узкому кругу, собравшемуся за столом. Власта Петровичева-Нефова была единственной из нас, которая бегло говорила по-русски. Но, думаю, никого не беспокоило, что иногда разговор замирал, потому что у Маяковского была одна драгоценная особенность. Он умел непринужденно и красиво молчать. И вокруг себя он распространял атмосферу раскрепощенности. Рядом с ним каждый чувствовал себя самим собой, вел себя естественно и раскованно. И у меня прошло тогда мое обычное смущение.
Таке мне опущала моя тогдашняя стесненность.
Владимир Маяковский, конечно, как сказали бы сейчас, успешно занимался самопиаром. И, конечно, в Праге молодые чешские авангардисты воспринимали российского поэта через призму созданного им мифа – огромного поэта-трибуна, глашатая революции. Хотя, к слову, таким уж высоким он не был. Его рост составлял всего 189 сантиметров.
Tenkrát jsem byla 24-letá bezvýznamná překladatelka.
Тогда я была 24-летней безвестной переводчицей, и с Маяковским я встретилась лишь один раз. Мы сидели рядом на небольшом дружеском обеде. О фигуре Маяковского говорили и писали как о двухметровом колоссе с чеканными чертами лица и коротко стриженными волосами. Я вспоминаю его мягкий, почти детский обрез губ, глаза которые и во время разговора оставались задумчивыми.
Детский выраз уст на очи, замышленные и бегом говору.
По-видимому, Мария Прушакова, которая в то время была женой Адольфа Гофмайстера, говорит о визите 24 апреля, а сам Гофмайстер позднее вспоминал.
Мы стояли вместе над Замецкой лестницей, смотрели на Прагу. Он был сильный и большой, и стоя всегда выглядел как памятник. Расставив ноги, он стоял, обнял своей великанской любовью город и сказал: «Прелестная маленькая Прага».
После этого Гофмайстер сделал известный набросок, на котором поэт изображен во весь рост. Днем ранее Маяковский выступил в освобожденном театре с чтением «Левого марша» и «Нашего марша». «Право Лиду» сообщает, в субботу освобожденный театр показал маленькое обозрение, сборник лирических сценок нескольких авторов, своих и зарубежных. Несколько действительно лирических мест и время от времени искрящихся юмористических ассоциаций не могли спасти от общей скуки. И как только среди этих лирических декламаций о кружевах появился Маяковский с чтением «Левого марша», это было подобно тому, как если бы слон вошел в посудную лавку. Уже в 1951 году Витеслав Незвал напишет об этом дне.
«Мы изумленно глядели на него из-за кулис, а зрительный зал сотрясался от его голоса, голоса революции. Могучий бас Маяковского, сила ритма и акцентировка левого марша приковали аудиторию. Его потрясающее выступление было вне программы, и наша молодая публика, среди которой было и немало испуганных обывателей, награждала его бурными аплодисментами. Мы, участники спектакля, готовы были с радостью сорвать с себя маскарадные костюмы и броситься за поэтом, который исчез так же неожиданно, как и появился. Мы едва успели устроить ему овацию и пожать руку».
Потом последовало приглашение к Марии Майеровой, ставшей впоследствии маститой писательницей социалистической Чехословакии. Там присутствовали также Йосеф Гора и Юлиус Фучик. Тогда же были сделаны две известные фотографии – Маяковский с кошкой писательницы и с самой писательницей. В тот же день, 26 апреля, в Народном доме на Виноградах проходило выступление Маяковского, куда отправились все присутствующие. Мария Майерова вспоминала.
«Мы шли пешком, а идти было далеко, более часа ходьбы. Но мы даже не заметили этого за разговором. Маяковский чем дальше шел все быстрее. Мы едва поспевали за ним, а добравшись до Виноград, уже прямо бегом бежали».
Сам Маяковский тоже оставил краткий отчет о выступлении.
«Большой вечер в Виноградском народном доме, мест на 700. Были проданы все билеты, потом корешки, потом входили просто, потом просто уходили, не получив места. Было около 1500 человек. Я прочел доклад «10 лет 10 поэтов». Потом были читаны 150 миллионов в переводе профессора Матезуса. Третья часть «Я и мои стихи». В перерыве подписывал книги, штук 300. Скучная и трудная работа. Привожу некоторые отзывы о вечере. В газете социалистических легионеров и Бениша «Народне освобозені» сообщается, что было свыше 1000 человек, что голос сотрясал колонны и что такого успеха в Праге не имел еще никто. В официальной Чехословенская Республика отзыв хвалебный, но наружность не поэтическая. В коммунистической «Руде право» восторгается и иронизирует по поводу фашистских газет «Вечерний лист» и «Народ», орган Крамажа, которые возмущены терпимостью полиции и присутствием представителей Минендела, сообщают, что ты громил в лекции «Версальский мир» демократию, республику, чехословацкие учреждения и Англию, и что английский посланник пошлет Бенишу ноту протеста.
О пражанах Маяковский пишет с неизменной долей иронии.
Подписи Чехословацкая страсть. Подписывал всем, от людей министерских до швейцара нашей гостиницы. Утром пришел бородатый человек, дал книжку, где уже расписались и Рабиндранат Тагор, и Милюков, и требовал автографа. И обязательно по славянскому вопросу, как раз 50-летие Балканской войны.
Швейцару Маяковский вписал в книгу отрывок из стихотворения «Славянский вопрос».
Я до путешествий очень лаком. Езжу Польшу, по чехам, по словакам. Не вылажу здесь из разговора вязкого об исконном братстве племени славянского. Целый день аж ухо вянет, слышится славянами, славян, славяне. Нежен чех, нежней, чем овечка. Нет меж славян нежней человечка, дует пивечко из добрых кружечек, и все в уменьшительном. Пивечко, млечко, будьте ласков, пан Прохаска, пан Ванечек, пан Ружечек. Отчего же господин Крамаш от славян Москвы впадает в раж? Дело деликатнейшее, понимаете ли вы, как же на славян не злобится ему, у него славяне из Москвы дачу пооттяпали в Крыму. Пан Крамаш на вашей даче в санатории лечится теперь и Ванечки, и Вани, которые пролетарии, конечно, разные, и в том числе славяне.
Неоднократно упоминаемый Маяковским политик, бывший премьер-министр Карл Крамаш, был одним из главных вдохновителей русской акции помощи по поддержке иммигрантов, бежавших из Советской России, русофил, перешедший в православие, мечтавший одно время воссоздать чешскую монархию во главе с Романовыми. Упомянутая дача в Крыму – особняк, построенный им до революции вместе с русской супругой Надеждой Николаевной Абрикосовой. Конечно, для белой эмиграции Маяковский был абсолютно чужим, пропагандистом той большевистской власти, которая изгнала их с родины. Через 4 года после гибели поэта Альфред Бем, выдающийся русский филолог, живший в Праге, в эссе «Спор о Маяковском» напишет. Маяковский оказался во враждебном нам лагере. Он был с большевиками, и этого мы забыть никак не можем и не имеем права. Да и сам он был слишком страстным и чуждым сентиментальности борцом, чтобы ждать от нас интеллигентского себе прощения. Маяковский остался верен большевикам до конца, но веру в них, несомненно, тоже утратил. Не только самоубийство, но и творчество последнего периода говорит за это. Искупил ли он смертью свое заблуждение, не знаю. Подневольные советские критики пытаются сохранить Маяковского для себя. Им страшно сознаться, что один за другим ушли от них в смерть и Блок, и Есенин, и Маяковский. Ушли, потому что дышать стало нечем. Отрицать за поэзией Маяковского всякое касание миров иных значит потерять чувство объективности. Ведь это он сказал. Ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Нам удалось найти в архиве чешского радио запись, где поэт читает это стихотворение, наверное, лучшее в его наследии.
Послушай, если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно. Значит, тот хочет, чтобы они были. Значит, тот называет эти плевочки жемчужиной. Надрывает метеля полуденной пыли. Врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет. И целует ему жилистую руку, и просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, что не перенесет эту бесчестную муку. А после ходит тревожный, но спокойный наружно, и говорит кому-то, и все ничего, страшно, да? Послушай, если ты звезды зажигаешь, значит, кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер на открытии загоралась хоть одна звезда.
На этом мы завершаем нашу программу. В студии с вами прощается Катерина Испурвит.